Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача «Медицинский городок». А тема сегодняшней передачи у нас посвящена клещевому энцефалиту и лайм-боррелиозу, заболевания, про которые немногие слышали долгое время, но про которые с каждым годом говорится все больше и больше. И в гостях у нас в студии сегодня кандидат медицинских наук, врач-невролог, заведующий центром, если в упрощенном варианте сказать, клещевого энцефалита, да, или природно клещевых инфекций, да, правильно так сказать, Марина Георгиевна Топоркова. Добрый день, Марина Георгиевна.
Добрый день.
Марина Георгиевна, клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз. Говорят весной, летом про эту проблему достаточно широко, достаточно много. Говорят в аспекте, в первую очередь, конечно же, вакцины, прививок. И когда начинается лето, проблемы уже начинаются не только на уровне профилактики, но и на уровне уже заболеваемости, на уровне сложных случаев. Вот, Марина Георгиевна, вот с самых азов давайте по пути попытаемся нашим уважаемым радиослушателям разложить все по полочкам. Клещевой энцефалит, вот само по себе заболевание, что оно из себя представляет, что является агентом в упрощенном варианте, как люди заражаются и какие основные проявления этого заболевания чаще всего встречаются?
Клещевой энцефалит – это заболевание, которое переносится вирусом, вызывается вирусом клещевого энцефалита, переносится оно клещами. Угу. Заболевают люди после того, как вирус проникает в организм. Он может попасть при укусе клеща, при употреблении сырого козьего молока, ну и, возможно, еще во время кормления грудью больной матери. Но чаще всего наиболее распространенное это при укусе клеща. Причем возможны такие случаи, когда этот укус бывает незамеченным, люди ходили в лес, и вот у нас имеется от до 1,5%, от 5 до 1,5%, так называемый лесной фактор. Человек был в лесу, но укус клеща не заметил, потому что клещи не всегда кусают с болью. Всегда они выделяют обезболивающие вещества, и особенно неполовозрелые особи могут кусаться так, что человек даже не заметил этот укус клеща. И поэтому вот в эпидсезон нужно иметь представление о том, что если человек посещал лес, даже не было укуса клеща, и если у него появились первые симптомы заболевания, которые проявляются после короткого такого инкубационного периода, который составляет 7-14 дней, возникают первые симптомы – это слабость, недомогание, головная боль и, конечно же, температура. Температура достигает и до высоких цифр, и 38-39. Это проявление лихорадочной формы. Следующая, более тяжелая форма – это менингиальная, когда появляется уже поражение нервной системы, оболочек головного мозга. Тут у человека возникает уже интенсивная головная боль, тошнота, рвота, светобоязнь, болезненность при движении глазных яблок. Следующая, более тяжелая форма – это очаговая форма. Там уже происходит поражение вируса клещевого энцефалита нервной системы. Он является тропным к нервной системе и идет преимущественно поражение двигательных нейронов, которые отвечают за двигательные акты. Это и параличи возникают, чаще всего это параличи шеи, верхних конечностей, нижних конечностей. Бывает поражение дыхательной мускулатуры, тогда человек не может дышать, и он находится на искусственной вентиляции легких. То есть это очень тяжелые формы клещевого энцефалита. К сожалению, когда пациенты поступают поздно, при наличии вот таких уже симптомов поражения нервной системы, то иногда даже мы не можем их спасти. У нас набывают, что летальные случаи при таких тяжелых формах клещевого энцефалита.
Возвращаясь вот к моменту заражения как такового, то есть здесь два момента. Или человек сам снимал себе клеща, или просто посещал в лесу, и если в течение, скажем, месяца после посещения леса или снятия клеща у него возникает температура, это всегда такое первейшее подозрение на наличие клещевого энцефалита как такового. Вот если можно развеять некоторые заблуждения, которые вот часто очень встречаются в отношении самого фактора вот обитания клеща, как человек заражается клещом. Дело в том, что в народе существует такое жесткое убеждение, что клещ в основном существует и живет на лиственных деревьях, чаще всего, вот, я помню, еще с детства передавалась, скажем, кстати, вот из уст в уста ситуация, что в основном крайне опасно в рамках заражения клеща это лиственные деревья, березы, и человек крайне мало обращает внимание на совершенно простую ситуацию, что клещ-то обитает, как правило, в основном в траве, на низких кустарниках, и крайне редко попадает, поднимается от земли там, на расстояние больше, там, по-моему, 50-60 сантиметров, ну, даже метр, до метра. Да. Вот, и поэтому самым опасным фактором в рамках заражения это является как раз ситуация, когда человек не обращает внимания вот на вот условия обитания клеща. И чаще всего это происходит, когда человек не обращает внимания на то, что необходимо носить, соответственно, если уж он пошел в лес. Это должна быть соответствующая одежда, это соответствующая обувь. Клещ, как правило, ползет только снизу вверх, а не сверху вниз, поэтому идеально есть такие указания о том, чтобы, скажем, кстати, были обязательно заправлены брюки в носки, для того, чтобы были высокие резиновые сапоги, при которых клещ меньше может вцепиться, скажем, кстати, или ползти по этому. Ну, это общие рекомендации, которые достаточно важны для человека в качестве такого правила посещения леса. То есть правильно одеваться, правильная одежда и четко понимать, что не стоит бояться, допустим, берез, да, когда вот люди обходят березы, но идут там по мелкому кустарнику, по траве, как раз нужно бояться вот травы, кустарников мелких, таких затененных участков, где чаще всего обитают клещи, и именно это места наиболее рискованные в рамках заражения клещом как таковым. По клиническим проявлениям, конечно же, я думаю, что люди совершенно четко поняли, наши уважаемые радиослушатели, что всегда нужно контролировать фактор температуры. При любом недомогании как таковом нужно обращать внимание на то, что вот могут развиться какие-то очаговые ситуации. Тактика, упрощенная тактика человека, который, скажем, кстати, вот был в лесу 2-3 недели назад, у него появилась температура, что он должен сделать в упрощенных вариантах, чтобы все понимали вообще, куда идти, куда обращаться, что нужно вот с этой ситуацией делать. Если можно, давайте рассмотрим два варианта, когда вот он нашел у себя клеща, допустим, после посещения леса, и ситуацию, когда спустя 3-4 недели он обнаружил у себя симптомы недомогания, температуру повышенную. Что он должен сделать и к кому обратиться?
В случае укуса клеща нужно его немедленно удалить. Человек может удалить его сам, если это возможно, или обратиться в травмпункт, где его удалят. Клещ можно сохранить и отправить его на исследование, на обнаружение в нем вируса клещевого энцефалита. После удаления клеща нужно сделать противоклещевой иммуноглобулин, который можно поставить там же в травмпункте. Пенсионерам, детям и инвалидам до 18 лет иммуноглобулин противоклещевой ставится бесплатно. После того, как поставлен иммуноглобулин, сдан, значит, клещ исследован, в случае обнаружения вируса клещевого энцефалита, необходимо соблюдать соответствующий режим, да и вообще всем пациентам, потому что исследование на вирус, оно ведь не исключает в случае повторного укуса клеща, может быть, не каждый укус был зафиксирован, и далеко не всегда может быть сдан весь клещ, то есть не во всех фрагментах обнаружился тот же самый вирус, поэтому все равно человек после укуса клеща должен определенные условия соблюдать. Вот в этот так называемый инкубационный период, скрытый, когда еще болезнь не развилась, нет клинических проявлений заболевания, необходимо соблюдать режим, не исключить физические нагрузки, исключить перегрев, не ходить в баню, не париться, не работать в саду, избегать каких-то переохлаждений, не загорать. В дальнейшем, если у пациента появились симптомы заболевания, о которых я уже говорила, необходимо сразу же обратиться к нам в медицинское объединение «Новая больница» в любое время дня и ночи. Приходите, обращайтесь в приемное отделение, говорите, какие у вас симптомы появились. Вас осмотрит высокоспециализированный, квалифицированный доктор, невролог, который при малейших подозрении на клещевой энцефалит госпитализирует пациента и будет оказана своевременная помощь. Очень важно обращаться именно в первые дни проявления заболевания. Даже если это не проявление клещевого энцефалита, а проявление другого заболевания, вас осмотрит специалист, вам окажут помощь, вам дадут рекомендации.
Марина Георгиевна, вот еще уточнить, если можно, первая ситуация, куда клеща, как правило, сдают? В облсэс, да?
Да, сдают в облсэс, переулок отдельный 3, там возможно исследование клеща на наличие вируса.
Да, то есть главное, что, в принципе, люди знали адрес, областная санэпидстанция, переулок отдельный 3, это угол Малышева-Гагарина, туда можно в рабочие дни, в рабочие часы подвести как бы клеща, значит, и сдать его на анализ. Это первый момент. А второй момент – это вот центр лечения клещевых инфекций, который возглавляет Марина Георгиевна. Он располагается на улице Заводской, 29. Это городская клиническая больница номер 33. Круглосуточный там работает приемный покой. И поэтому, если есть фактор заболевания как такового, температура после укуса клеща, после посещения леса, то если это дневное время, если есть возможность проконсультироваться, скажем, кстати, вот в поликлинике, это должен первично посмотреть участковый врач, но если есть затруднение, скажем, это в вечернее время, или, так сказать, срок консультации участкового врача отодвигается, скажем, есть талоны там на третий, на четвертый день, то, конечно же, нужно подъехать в неотложном порядке в приемный покой городской клинической больницы номер 33 для того, чтобы специалист центра проконсультировал и уточнил, действительно или температура, какие-то симптомы связаны с клещевым энцефалитом, или это нередко бывает, что это наслоение другой инфекции, то есть здесь только специалист может выявить те или иные симптомы, которые бы подтверждали или опровергали как таковой установленный диагноз. Допустим, если человеку установили диагноз, дальнейшая его тактика – это обязательно госпитализация в стационар, или это человек может проходить лечение амбулаторно?
Как правило, диагноз устанавливается у нас во время нахождения больного в стационаре.
То есть это обязательно
госпитализация. Потому что мы выявляем, устанавливаем диагноз, во всяком случае, клещевого энцефалита, по наличию антител в крови у больного к вирусу клещевого энцефалита. Угу. Есть реакции и другие на выявление самого вируса, но мы используем вот реакцию иммуноферментного анализа, который выявляет эти антитела.
То есть человека берут кровь, да?
Берем кровь смотрят. И определяем вот, антитела защитные на вирус. Вирус клещевого энцефалита, который образуется у человека, они могут возникать не в первые даже моменты дни заболевания, а последующие. И мы смотрим, берем трехкратно вот эти анализы, иногда и позже, и уточняем, есть ли это заболевание или нет. И, как правило, пациенты приходят уже не с готовым диагнозом, а с подозрением. И диагноз устанавливается в процессе лечения, наблюдения за пациентом. Если пациент переболел клещевым энцефалитом, как правило, у него вырабатывается стойкий иммунитет. Вот эти антитела на вирус, они у него циркулируют. То есть иммунитет можно заработать путем прививок от клещевого энцефалита или более такой опасный способ – это переболеть клещевым энцефалитом и заработать таким образом.
Который был в стародавние времена. Все болели практически с детства или получали иммунитет с молоком матери. Да?
Ну, что более безопасно, конечно, это вакцинация, поскольку вакцинация проводится не самим вирусом, а оболочка от вируса, которая не может вызвать заболевание. А как произойдет вот эта встреча с вирусом клещевого энцефалита организма и вируса, неизвестно, чем это закончится, по какому сценарию будет развиваться это заболевание.
Человек, переболевший клещевым энцефалитом, Марина Георгиевна, он передается под наблюдение какому-то специалисту или наблюдается в поликлинике, и насколько необходимо его наблюдение, и нужно ли оно вообще, скажем, кстати, вот после такого заболевания?
Наш центр клещевых инфекций на базе новой больницы работает уже с 1993 года. У нас накоплен большой опыт, и он у нас является уникальным тем, что мы занимаемся всеми проблемами, от профилактики до лечения, до реабилитации больных, решения вопроса трудоспособности их, профилактики и лечения хронических форм клещевого энцефалита, которые возможны. Занимаются этим неврологи, которые первые выявляют первые симптомы поражения нервной системы. Что отличает вот наш центр от других центров, других городов, других областей, где лечение этого заболевания проводят инфекционисты? Это заболевание с поражением нервной системы, и, конечно, в этом отношении мы считаем, что лечение этого заболевания должны проводить, прежде всего, неврологи. Все пациенты, которые переболели клещевым энцефалитом, находятся у нас под диспансерным наблюдением. У нас довольно-таки большая диспансерная группа, более 1000 человек, больные, которые перенесли очаговую форму, наиболее тяжелую, они находятся у нас на диспансерном учете пожизненно. Ежегодно они проводят восстановительное лечение. Мы решаем вопросы о трудоспособности их, о повторных курсах реабилитации. И очень важно вот это длительное наблюдение тем, что вирус в организме может находиться длительное время. И даже если мы пролечили, то вирус может сохраняться в клетках без клинических каких-то проявлений. И при каких-то неблагоприятных условиях возможно вновь активация вируса, размножение и такое вот хроническое с подволь течение заболевания клещевого энцефалита, хроническое течение, которое может проявляться довольно-таки серьезными проявлениями и припадками, и развитиями параличей, постепенно нарастающими. И это нужно очень важно вовремя увидеть, предотвратить дальнейшее развитие течения вот этого заболевания. И, конечно, наблюдаться в центре больным, перенесшим клещевой энцефалит, необходимо.
Вот сразу вопрос возник. Если человек даже не лечился, вот, ну, если диагноз поставлен был не в вашем центре, если он лечился, допустим, по тем или иным причинам в другом каком-то городе, ну, будучи в отпуске, это или болел там, допустим, там в начале 90-х годов, когда еще не был создан центр клещевых инфекций, есть целесообразность ему подойти к неврологу, который специально занимается этой диспансерной группой, встать на учет и наблюдаться?
Если у человека есть какие-либо проблемы, конечно, он должен подойти в наш центр клещевых инфекций, медицинское объединение «Новая больница». Его посмотрит опытный специалист, невролог. Мы можем взять анализ крови на клещевые инфекции, на клещевой энцефалит, проверить, посмотреть иммунный статус у человека, посмотреть неврологические симптомы и дать пациенту рекомендации по тому, как ему дальше себя вести, какие есть необходимости для дальнейшего лечения.
Это вопрос, естественно, плановый. То есть в первом случае мы четко людям сказали, что если есть неотложная ситуация, да, температура или укус клеща с развитием определенных симптомов, той же самой температуры, слабости в руках, в ногах, то здесь обязательно консультация в неотложном порядке, в приемном покое. А вот эти плановые вещи, они осуществляются в поликлинике, да?
То есть... У нас есть поликлинический прием, где проводится наблюдение вот этой диспансерной группы, куда приходят пациенты в течение всего года, обращаются.
Человек может записаться через регистратуру,
они,
да?
Да, могут обращаться через регистратуру. Мы осуществляем консультации всем жителям города Екатеринбурга. Пожалуйста, если какие-то проблемы, мы можем и консультировать областных
пациентов.
Если больной обращается, пожалуйста, мы можем эту консультацию тоже...
То есть, если человек, житель города, области, у него есть страховой полис, да, как это положено по современным концепциям, значит, он может позвонить в регистратуру и узнать...
И уточнить вопрос, да.
И уточнить вопрос о консультировании для того, чтобы, значит, узнать время консультации и, так сказать, для того, чтобы решить, есть или нет необходимости у него консультировать. Ну, в общем-то, эти вопросы все консультирования можно решить через регистратуру поликлиники 33-й больницы, которая располагается по тому же адресу Заводская, 29. Вопрос, который мы немножко, так сказать, вот стороной обошли, вопрос вакцинопрофилактика как таковой. Вопрос в двух разрезах может быть. Когда стоит начинать прививки и вопрос уже по факту, поздно начинать прививаться человеку или нет?
Вакцинироваться от клещевого энцефалита нужно, необходимо. Вакцинация от клещевого энцефалита входит в план вакцинации нашей области, поскольку район является эндемичным. Полный курс вакцинации включает в себя две прививки и одну ревакцинацию. Вот эти три прививки, они защищают человека от вируса клещевого энцефалита довольно-таки хорошо, с выработкой хорошего иммунитета. И затем каждые три года необходима ревакцинация. Конечно, к лету человеку лучше подойти, уже имея полный курс вакцинации. Это если начать вакцинацию осенью и весной сделать третью прививку, две осенью и одну весной, то уже к лету, к весне человек имеет достаточно хороший титр защитных антител от вируса клещевого энцефалита. В случае, если человек не вакцинировался заранее, вакцинация разрешена в течение всего года, но после прививки от клещевого энцефалита нужно знать, что после первой прививки достаточный уровень антител не вырабатывается. И после вакцинации необходимо как минимум недели две не выходить в лес, поскольку прививка требует времени, чтобы на антиген выработались вот эти антитела. И, конечно, не завершенный курс вакцинации, прерванный курс вакцинации, когда вот не придерживается вот эта вот схема каждые три года, конечно, оно увеличивает риск заражения вирусом клещевого энцефалита.
Ну, то есть можно сформулировать таким образом, что идеально, конечно, заранее проводить вакцинацию, начиная с осени по установленному графику, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. То есть даже в прошлом году этот лозунг несколько сменили, и, насколько я помню, посредством массовой информации, если уж человек, ну, все-таки созрел для вакцинации достаточно поздно весной или летом, то пусть хотя бы он начнет весной или летом. Конечно, это не обеспечит 100% защиты, но все-таки снизит определенные риски в той или иной степени действительно от тяжести заболевания как такового на самом-то деле. Вторая проблема, которую хотелось бы сегодня разобрать, это проблема, посвященная лаймборрелиозу. Это инфекция, про которую значительно меньше долгое время слышали, и слышали в основном узкие специалисты, и вот в такую общемедицинскую, в общемедицинском аспекте она, честно говоря, наверное, несколько лет, так сказать, последних буквально стала активно, может быть, развиваться, хотя, может быть, мне кажется. И вот что такое лаймборрелиоз и механизмы его заражения как таковые, да, и чем он, опять же, проявляется, вот это заболевание, которое наряду с клещевым энцефалитом также является так называемой клещевой инфекцией, то есть инфекцией, передающейся при укусе клеща. И чтобы знать, чем оно проявляется, так сказать, вот, чтобы знать, что из него, что это такое, если можно нам в двух словах расскажите, чем оно проявляется.
Клещи переносят не только вирус, они являются источником многих заболеваний, в том числе и такого заболевания, как лаймборрелиоз, который вызывается боррелиями. Это, они относятся к семейству спирохет.
То есть это более крупный уже инфекционный агент, больше, чем вирус.
Да, это не вирус, это бактерии. Они их противовирусными препаратами не уничтожить, там требуется специальное антибактериальное лечение, антибактериальные препараты. Передаются они также при укусе клеща. Как правило, редко есть случаи передачи с помощью при употреблении молока. Как правило, это укус клеща. Лаймборрелиоз поражает как кожу. То есть на месте укуса возможно появление так называемой эритемы, красного пятна. Оно возникает там через 3-5 дней после укуса, оно увеличивается в размере. Как правило, оно больше 5 сантиметров, иногда достигает громадных размеров, там несколько десятков сантиметров, округлой формы, может быть совершенно безболезненная. В этом месте в коже, если проводить исследование, выявляются вот боррелии в большом количестве именно в коже.
Это сама кожа, вот инфекция, да?
Это наиболее такая легкая, скажем, форма поражения человека лаймборрелиозом, эритематозная, которая лечится антибиотиками и, как правило, проходит без каких-либо осложнений. Но возможно поражение и других органов. Возможно проникновение вот этих вот боррелий в кровь, и когда они разносятся по всему организму и имеют такую возможность седать, находиться, проникать в клетки других органов, в том числе сердца, где возникают нарушения сердечного ритма, появляются изменения на электрокардиограмме, у человека может появиться одышка, слабость, нарушение сердечного ритма. Кроме этого, может быть поражение печени, возникает гепатит с нарушением функции печени, поражение суставов, артриты, боли, отечность суставов. И, конечно, самое тяжелое – это поражение нервной системы. Здесь клинические проявления несколько другие, чем при клещевом энцефалите, но также могут возникать и менингиты, и энцефалиты, и лечатся они довольно-таки тяжело, но при своевременном обращении пациента, когда они вовремя обращаются к нам в новую больницу, когда мы вовремя начинаем лечение этого заболевания, то мы имеем хорошие результаты. И очень важно вот в эпидсезон не забывать об этом заболевании. Летом, когда человек ходит в лес и не видит укуса клеща, когда у него появляется поражение сердца или суставов или печени, поставить, заподозрить лаймборрелиоз иногда бывает очень поставить диагноз очень сложно. И надо не забывать вот об этом заболевании, которое выявляется только, можно выявить вот эти антитела к этим боррелиям, которые мы находим, когда кровь человек сдает кровь и выявляем, и тогда уже окончательно ставим диагноз лаймборрелиоза.
Ну вот в упрощенном варианте, Марина Георгиевна, получается, человек сходил в лес, да, значит, если он обнаружил на себе клеща, это уже совершенно как бы явное подозрение, да, если он не обнаружил клеща, то, как мы говорим, лесной фактор, да, если у него развивается через, ну, скажем, в среднем где-то 2 недели, да, если через 2 недели развиваются у него такие симптомы, как, значит, вот в первую очередь это на коже покраснение, пятно, а далее уже мы перечислили целый комплекс повреждений, это может быть и сердце, и нервная система, и сустав, то обязательно пациент должен быть консультирован, в том числе и специалистом, который занимается лаймборрелиозом, то есть специалистом, который располагается вот в центре клещевых инфекций. Потому что диагноз этот можно выявить только при специфическом лабораторном исследовании, когда человек сдает кровь именно на эту инфекцию. Не просто вот он сдает кровь там, на общий анализ крови, да? А он сдает именно специально кровь, на, вот специально на вот эту инфекцию лаймборрелиоз, и значит, у него выявляют признаки этой инфекции, и уже тогда начинают активное лечение. Конечно, когда кожная форма есть, это немножко проще, как бы уже можно поставить предварительный диагноз более обоснованно, но когда повреждаются несколько систем, там уже, в общем-то, сложнее. Вот ситуация такова. Человек выявил в себя вот эти изменения, значит, у него есть фактор лесной, сходил в лес или есть какие-то вещи. Он вот с этой эритемой, опять же, куда должен подойти? К вам в центр или это, значит, он может обратиться к участковому терапевту, к дерматологу?
Конечно, со всеми вот проблемами, которые связаны с укусом клеща и с подозрением на клещевую инфекцию, обращаться нужно к нам в медицинское объединение «Новая больница» по адресу Заводская, 29. Мы дадим все рекомендации, консультации. Как правило, пациентов с клещевым энцефалитом или с лаймборрелиозом мы госпитализируем, потому что необходимо наблюдение в динамике, чтобы исключить более тяжелые формы заболевания, соблюдение режима, адекватная терапия. При несоблюдении у нас случаи были, к сожалению, когда пациенты уходили из стационара, то течение принимало более тяжелую форму, и, конечно, соблюдение режима, особенно в острый период заболевания, оно не необходимо. К сожалению, вот лаймборрелиоз, хотелось бы отметить, это такое заболевание, от которого нет вакцинации. И вот сегодня к нам поступила женщина, которая в том году перенесла лаймборрелиоз, было тяжелое течение с поражением нервной системы. В этом году, сегодня она поступает к нам, вновь ее кусает клещ, ну, на месте укуса появляется большая эритема, пока мы не видим поражения других органов, вовремя она к нам обратилась. Как только вот заметила эту эритему, пока еще нет температуры и нет тяжелого течения, мы назначаем ей антибиотики, надеемся, что в этот раз течение будет более легкой формы. Так что от лаймборрелиоза защиты нет, только индивидуальная защита от клещей.
Грубо говоря, как бы мы хорошими средствами не обладали лечения, да, вылечив человека, он опять идет в лес, опять, значит, его кусает клещ, и он может хоть в течение одного сезона несколько раз болеть лаймборрелиозом, то есть ни собственного иммунитета против этого заболевания нет, ни вакцины как таковой.
Иммунитет он есть, но он нестойкий. И, как правило, вот
его не хватает
для следующего года, да.
Его не хватает надолго, поэтому, конечно же, крайне важным является в рамках защиты и профилактики от лещевых инфекций, будь то клещевой энцефалит, будь то лаймборрелиоз, конечно, не только вакцинация, но и обязательно ни в коем случае не так попустительски относиться к таким банальным мероприятиям защиты. Это и форма одежды, как мы уже говорили, светлая форма одежды, как правило, закрытые все участки тела, значит, это и сапоги резиновые, это, значит, и одежда, которая заправлена, допустим, рубашка в брюки, плотно, и это, конечно же, не брезговать ситуации использования отпугивающих так называемых средств, когда есть специальные спреи, есть карандаши, есть различные мази, которые предотвращают, скажем, даже если клещ попал там на кожу или на ткань, они отпугивают его, и клещ, так сказать, самостоятельно называется поле битвы, значит, бросает, убегает, не, естественно, не проникая в организм, так сказать, не отдавая ему инфекции. Поэтому все мероприятия, защитные, и одежда, и вакцинация, они важны вкупе своей как таковой. Люди с лаймборрелиозом, перенесшие эту инфекцию, они также потом, значит, становятся на диспансерный учет и наблюдаются у вас, или это не требуется как бы длительного наблюдения таким пациентам?
Больные с лаймборрелиозом наблюдаются у нас на диспансерном учете, но не так долго, как с клещевым энцефалитом. Как правило, мы в течение года их наблюдаем, снимаем диспансерного учета в случаях более тяжелого течения. Больные находятся более длительные. Как правило, там уже последствия перенесены лаймборрелиоза, и мы проводим восстановительное лечение, восстановительную терапию.
Мария Георгиевна, вопрос, который очень часто иногда обсуждается на круглых столах, когда поднимается вопрос о клещевом энцефалите, лаймборрелиозе. Вот раньше было меньше, или значит, мы сейчас живем в эпоху экспансии клещей как таковых, или просто на это внимание обращали значительно меньше? Какова тенденция вообще как бы вот клещевого энцефалита из года в год, и к чему нам готовиться нужно в следующие года? И в связи с этим еще один вопрос на самом деле. Есть какая-то разница по активности клещей, так сказать, из года в год?
Клещевой энцефалит известен давно. Его впервые открыли в 1937 году. Клещевой энцефалит выделен на Дальнем Востоке у людей, которые болели вот типичными заболеваниями с параличами, с температурой после укуса клеща. В дальнейшем клещевой энцефалит стал выявляться чаще и больше в связи с информированностью об этом заболевании, диагностикой. И меньше всего клещевой энцефалит до 90-х годов клещевой энцефалит такого распространения, конечно, не было, потому что очень большие территории обрабатывались ДДТ препаратом с самолетов, и, конечно, клещи убивали, при этом нанося, наверное, какой-то определенный урон для природы. С 90-х годов идет подъем заболеваемости, самый большой пик, это пик заболеваемости был в 96-м году, у нас больница была переполнена больными с клещевым энцефалитом, они лежали просто во всех отделениях, кардиологии, в пульмонологии, коридоры, потому что было очень более 1000 пациентов было у нас с клещевым энцефалитом, было много летальных случаев. Это очень тяжелый был год. В дальнейшем и вот этот подъем заболеваемости связан с прекращением вот этих акарицидных обработок. В дальнейшем, после того, как вот такой пик заболеваемости был, идет снижение заболеваемости клещевым энцефалитом с некоторыми подъемами в течение каждые 3 лет. Это связано с цикличностью клещей и их прокормителей. То есть зависит заболеваемость от количества, прежде всего, клещей. Они имеют определенную цикличность развития с переходом из одной стадии развития в другую. В среднем где-то через 2 года, на 2 года им, чтобы вот, достичь полувозрелой особи. И каждые 3 года идет увеличение численности клещей. В последнее время мы не наблюдаем такое вот 3-годичное увеличение заболеваемости с увеличением численности клещей, поскольку идет массивная пропаганда борьбы с клещевым энцефалитом, и население у нас вакцинируется, и более 70% населения имеет вакцинацию от клещевого энцефалита, поэтому мы не имеем такой четкой зависимости от увеличения численности клещей и количества заболевших, что очень хорошо. Проводятся акарицидные обработки все больше и больше с каждым годом, это и территория, территории лесопарков, и кладбищ, и территории детских лагерей. К сожалению, они не столь массивны, какие они были раньше препаратом ДДТ, но они проводятся, и все больше территорий. Изменилась и территория вокруг городов. Если раньше не было такого количества приусадебных там, вот, садов, огородов, изменился ландшафт вокруг городов. Вырубка лесов привело к большому количеству кустарников, таких территорий, которые пригодны для вот размножения, увеличения численности клещей, увеличения численности прокормителей клещей, это мелких грызунов, насекомоядных вот грызунов, которые расплодились и, конечно, являются прокормителями клещей. Все это, конечно, приводит к тому, что заболевает и до 30% жителей городов подвергается нападению клещей на территории городов. То есть у нас и в парках, и в лесопарках, на территории городов очень нередко встречаются клещи.
То есть, в общем, относиться так легко к садику или к парку, который находится в городе, совершенно нельзя. Конечно, последние годы сейчас достаточно так планово и активно идет ведется обработка, ну, скажем, лет 5-6-7 назад, еще такой обработки не было, и поэтому были случаи, когда люди, просто был случай у нас вот несколько лет назад, когда около госпиталя инвалидов, около онкодиспансера, так сказать, был эпизод укуса клеща врача, так сказать, закончившийся, к сожалению, очень печально. Вот, то есть, в принципе, всегда нужно быть настороже, и любая какая-то лужайка, ну, не то, что быть каким-то уже слишком подозрительным, ненормальным человеком, но такая рациональная все-таки опасливость, она должна быть для того, чтобы не, для того, чтобы понимать, что и городские участки леса, городские лесопарки, это не всегда есть 100% безопасная ситуация как таковая. Нужно быть настороже, особенно сейчас, конечно, вы правильно сказали, садоводческое хозяйство, оно просто последние годы разрастается очень активно. Если это сады рядом с лесом, то это всегда рискованная ситуация в определенном проценте по, значит, нападению клещей. Если это какие-то коттеджные поселки, такая же ситуация, как правило, находящаяся в таких хороших лесных участках, там вся эта ситуация сохраняется. Спасибо большое, Марина Георгиевна, за содержательную и интересную беседу. Время наше, как всегда, очень быстро подошло к концу. Я напоминаю, что у нас в студии была Марина Георгиевна Топоркова, кандидат медицинских наук, заведующий центром клещевых инфекций, который располагается на базе городской клинической больницы номер 33, которую мы знаем еще как по медицинскому объединению «Новая больница». Адрес клиники Заводская, 29. Мы еще раз напоминаем, он является у нас центром по консультированию и лечению пациентов, имеющих вот природно-очаговые инфекции в виде клещевого энцефалита и лаймборрелиоза, и поэтому неотложное консультирование и помощь таким пациентам в любое время дня и ночи осуществляется в приемном покое этой клиники. Есть ли достаточные подозрения, направление врача, обязательно обращайтесь туда. На этом я прощаюсь с вами, желаю вам, как всегда, здоровья, бодрости духа. И самое главное, помните, что квалифицированный врач и молитва являются залогом нашего с вами здоровья. Не болейте, и помогай вам Бог.